имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю шестую по Пятидесятнице, мы светло празднуем воскресение Христово и память святых отцов шести вселенских соборов. Сегодня Святая Церковь положила чтение Евангелия от Иоанна из 17 главы, в которой изложены очень важные духовные истины. После этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». То есть Господь здесь просит, чтобы Отец Небесный, Бог, прославил Сына Своего именно во плоти пришедшего. Ибо как Сын Божий, как Бог Совершенный, Он всегда имел равную славу с Отцом. А вот как Сын Божий, Сын Человеческий в одном лице, в лице Иисуса Христа, Он еще не был прославлен. И какую же славою должен был прославиться Иисус Христос? И перед кем прославиться? Перед Богом Отцом? Нет. Он и так всегда был в вечной славе Пресвятой Троицы, как одно из равночестных лиц Пресвятой Троицы. Значит, прославиться перед людьми, перед всем святым небом, перед ангелами Божьими. И именно во плоти, вот взятой от Пресвятой Девы Марии. Пришел час. Почему Господь говорит «пришел час»? Или «пришло время». Вот здесь час не в смысле вот конкретного, там, на часах циферблата указания, да? А час в смысле «пришло вот конкретное время». То есть оно уже подошло. О чем же Господь говорит здесь? О своих крестных страданиях и о смерти на кресте. Ибо именно этим Господь, Бог Отец Небесный, прославил Своего Сына. И, конечно же, связанный с этим крестным страданием и со смертью на кресте, воскресением. Ибо одно без другого невозможно и немыслимо. Великий апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то мы самые несчастные из людей. Ибо все наше упование, вся наша вера, вся наша надежда, все основано на в этом факте воскресения, который последовал за славой Голгофы, за славой креста и крестной смерти. Поэтому, взирая на крест, взирая на распятие, мы тут же в своем сознании, в своем духе это сопрягаем с памятью о славном воскресении, которое последовало за этой смертью. И вот это главная вершина дела искупления. Крестное страдание, смерть и воскресение. Это была вершина всего дела искупления человеческого рода. «Так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Вот эти слова очень важны для того, кто хочет усвоиться Богу посредством молитвы. Здесь сам Господь исповедует, что Бог Отец, которому мы молимся, да, молитвой «Отче наш», и другими там молитвами, которые постановила церковь. Но Он-то отдал всю власть над всякой плотью, значит, над всяким человеком, Сыну Своему Иисусу Христу. Поэтому мы никак не можем обойти Сына Божия. Именно во плоти пришедшего. Именно Спасителя Иисуса Христа. Никак не можем обойти. Поэтому в другом месте Господь говорит: «Без меня вы не можете делать ничего». То есть полезного, спасительного, богоугодного, кроме греха. Ничего не можете делать. Потому что все отдана Отцом Сыну. Вся власть на всякой плоти. И Он, именно Иисус Христос, дает жизнь вечную. От этих слов отталкиваясь, мы понимаем, какое же значение имеет моление Его именем. То, что и называется Иисусовой молитвой. Вот почему именно эта молитва, именно молитва имени Иисуса, а не Бога Отца, и даже не Духа Святаго. Хотя есть, мы знаем, отдельные молитвы, да, Царю Небесной, Духу Святому посвященные, еще другие молитвы, но они как бы только вот частные как бы молитвы. Но основное внимание святые отцы, подвижники, благочестие, все сосредоточено на имени Иисуса и на молении этим святым, всесильным, всемогущим, сладчайшим для них, дражайшим именем. И вот Господь открывает причину, источник и ключ к спасению. И как в другом Евангелии, сегодняшнем, всегда считается святителем, пастырем, знаете, вот, говорится, что «я есть дверь овцам». Только мной можно войти, Господь говорит. То есть никаким другим путем нельзя войти. Он есть путь, он есть дверь. То есть дверь может быть закрыта или открыта. Это опять-таки нас Господь призывает, убеждает молиться Его именем. Потому что все сосредоточено на Его сладчайшем имени. Без призывания этого имени с целью покаяния спастись человеку невозможно. То есть, может быть, Бог кого-то и помилует какими-то судьбами своими. Этого мы не знаем. Но законно спастись невозможно. Потому что все отдано именно воплощенному Богу Иисусу Христу. Он дает жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знает тебя, единого истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа. Опять-таки, идет объяснение, что и познание-то Бога Отца, и можно добавить, и познание Бога Духа Святаго, происходит посредством Иисусовой молитвы, правильно возделанной. Посредством призывания этого имени. Потому что, кстати, хотя здесь Иисус Христос и называет Бога Отца на первом месте, а себя послан тобой Иисус Христа, потому что показано, что именно Отец Небесный послал, а Он посланник, исполнил послушание. Но начинаем мы то снизу вверх движение, не наоборот. Поэтому идем мы через Иисуса Христа, призывая Его имя, и таким путем познаем Его и Его Отца. Ибо видевший Сына в себе, внутри себя, от этого покаянного молитвенного делания, видит и Отца. Ибо по божеству они одно и то же. А значит, и видит Духа Святаго. Ибо по божеству все три лица, все троицы равны. «Я прославил тебя на земле», говорит Господь. «Совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Мы видим, что Господь четко показывает, что Он исполнял послушание. Поэтому велика роль послушание в деле нашего спасения, потому что сам Господь был послушлив Отцу Небесному до смерти крестной. Поэтому и мы должны нести послушание своему духовному Отцу и, естественно, Богу Отцу вот через установленные им законы, заповеди, установления и все прочее, что установлено им для спасения. То есть выполнять волю Божию, которая и проявляется вот в этих заповедях, и всех постановлениях и откровениях Божиих. «И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого, славой, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Вот эта фраза прямо показывает. Господь уже имел эту славу. Почему же Он просит ее опять у Отца Небесного своего? Почему Он просит об этом? Потому что Он просит ее уже в новом качестве, приняв человеческую плоть. Как Сын Божий и Бог, Он ее имел всегда. И Он об этом напоминает. «Я уже тебя имел». Не потому, что я ее потерял. Он ее не потерял. Но Он не был прославлен человеческой плотью. А чем прославилась Его плоть? Воскресением. То есть здесь Он просит Отца о воскресении. своем, а в своем лице, уже как новый Адам, о воскресении всего рода человеческого. Поэтому в этой молитве уже идет ходатайство о воскресении каждого из нас. И тут же он переходит, для чего все это было нужно Пресвятой Троице и каждому из этих из лиц Пресвятой Троицы. «Я открыл имя Твое человеком». То есть речь идет о людях. Все это домостроительство Божие сделано ради людей, ради нас, ради каждого из нас. И что же главное и основное указывает Господь как на величайший дар Божий человеком? Имя Божие. Обращайте внимание, в каждом богослужении, в чтении апостола, в чтении Евангелия, где говорится или поется вот это имя Божие, имя Твое именуем, исповедуем имя Твое, потому что это все касается Иисуса молитвы внутреннего делания. Если вы будете внимательно вот, отслеживать те места, где в молитвах и в чтениях церковных говорится о имени Божьем, и сразу же в своем сознании вот, перелагать это на внутреннее делание, на занятие Иисусом молитвой, то вам откроется великая вот, картина этого делания, то есть, которая будет твердо основана на Священном Писании, на предании Церкви, на богослужении Церкви, на, в молитвах святых отцов. То есть все это есть там, находится. Но просто мы не видим этого, и уж тем более не сопоставляем все воедино целое. В этом наша беда и ошибка. Но когда Господь поможет нам, откроет наши очи, и мы через внимание, приобретенное в Иисусе молитве новоначального, начнем смотреть Писание, то начнем видеть это в целой совокупности и понимать, насколько велико значение имени Божия, что Господь говорит, я открыл имя Твое человеком. То есть я пришел на землю, в том числе для того, чтобы открыть имя Твое. А для чего открыть имя? Для того, чтобы молиться. И поэтому Господь дает молитву «Отче наш». Молитесь так, «Отче наш». Ведь никто до этого не дерзнул бы живого Бога назвать своим отцом. Никто. Этого никто не называл никогда. Боялись не только Бога, боялись посланников Божьих ангелов. И в Ветхом Завете люди прекрасно знали, что если я увидел ангела, я все должен умереть. Мы видим это в Писании, как люди исповедуют. Ой, горе мне, я видел ангела, значит все, я умру. Хотя Господь и сохранял после этого видения вот, в цели своего промысла этих людей. Но, как правило, люди понимали, что это настолько легко, тем более увидеть самого Бога и остаться живым. То есть никто этого не мог, а тем более назвать его отцом. И вот это великое дарование, которое Господь, воплотившийся Иисус Христос, даровал людям. Он указал нам на небесного Отца, Он сказал, что Он не только Его Отец, что Он Отец каждого из нас. И даровал эту молитву и открыл Его имя. Но каким человеком Он открыл это имя? Что всем подряд? Нет. Господь повторяет здесь, продолжает здесь объяснять. Которых Ты дал мне от мира. Вот тайна. То есть, имя Божие открывается не в смысле звучания или написания. Вот сейчас возьму и напишу, и все прочтут. Нет. Открывается в смысле живого употребления в своей молитве, в смысле живого приобщения к Богу живому посредством Его имени. Вот это величайший дар Божий даруется только тем, которых сам Отец Небесный дает Сыну Своему, Иисусу Христу, от мира. Это очень важно сказано, от мира. Потому что Господь и Царство нет мира сего, и вы не от мира сего. Вот, то есть, о чем здесь говорится? О правильном умонастроении желающего жить в Боге и с Богом человека. А правильное умонастроение – это мироотречность. И если внимательно посмотреть на все заповеди и на каждую заповедь в отдельности, то все они мироотречны по своей сути и направлению. То есть, исполняя заповедь Господню, заповедь евангельскую, она называется евангельской, потому что изложена в Святом Евангелии, а Господь, потому что ее сказал сам Господь, Иисус Христос. И вот, исполняя эту заповедь, человек тем самым работает в сторону своего мироотречения. То есть, это как бы заповедь помогает ему исполнить мироотречение по вот этой конкретной Богом установленной какой-то детали. То есть не заботьтесь, что пить и есть, например. Чем эта заповедь нас отрывает от мира? Чтобы мы не погружали свой ум, свое попечение, свою заботу, вот что пить и есть. То есть от мира отрывает, потому что пища и одежда – это дело мира сего. И речь не идет вообще, чтобы не думать, не готовить пищу, там, не одеваться. Не об этом идет речь. А о том, чтобы не страстного влечения, чтобы не было вот этого суетного движения. То есть, когда есть нужда вкусить хлеба, то мы его берем, там, приобретаем или собираем урожай, да, делаем и вкушаем с благодарностью Богу. А вот уже вкусили, а потом начинаются помыслы. Вот, а вот вдруг завтра не будет, а вот если я приду, а если сделаю то, а если то и то. Вот это уже есть попечение суетное, греховное. Оно уже полностью нас превращает к миру, прикручивает, прилепляет к нему. И уже Богу не остается места в таком человеке. Потому что его все помышление – плоть, земное, мирское. И так можно любую заповедь посмотреть, что она, если ее правильно увидеть, отрывает нас от мира, отводит нас от мира. То есть она делает нас мироотречниками. И по мере преуспеяния в мироотречности мы усвояемся Богу и входим в число тех людей, о которых Господь говорит, которых ты дал мне от мира. Если это не произойдет, никакого преуспеяния у нас быть не будет. Не может быть. Мы не входим в число тех, кому Бог дает это. Открывает в реальности, вот в своей повседневной, так сказать, духовной жизни, вот это действие имени Божия, силу действия имени Божия, благодать имени Божия и плоды этой благодати, которая нисходит на человека. Поэтому, читая жития святых, преподобных угодников, мы это видим, даже верим в это, удивляемся, изумляемся дивным всяким проявлением божественной силы через этих людей. Но никак не можем сами себе приложить. Но что это? Только для них даровано? Нет. Это каждый к этому призван. Не в смысле конкретного там подражания какого-то проявления, а в принципе все мы призваны быть детьми Отца Небесного и последовать Иисуса Христа. А значит, входить в число вот этих мироотречников, которые получают благодать. Ибо от всей христианской жизни вы уже прекрасно знаете, это стяжание благодати Духа Святаго. Но основным средством и могущественным орудием этого стяжания является именно призывание имени Иисуса Христа с целью покаяния. Ибо покаяние немыслимо без имени Иисуса Христа, а призывание имени Иисуса Христа для нас грешных немыслимо без покаяния. Они были твои, и ты дал их мне. То есть Бог как Дух, как Бог по своей природе, изначально видит всех людей и уже избирает их. Но это избрание не происходит вот по человеческому пониманию, вот что какие-то любимчики там, или вот что-то мне там они чем-то нравятся. Ничего подобного. У Бога нет никакого лицеприятия, никакой страсти. Поэтому не будем мы мыслить по-человечески, по-земному, по-плотски. Он избирает тех, которых провидит, что они откликнутся, что они отвергнут себя, что они возлюбят грех и последуют за Господом, отрекаясь от мира сего. Поэтому у Бога нет неправды. То есть, вот какие мы изнутри, в отношении к Богу, таково наше и положение в этой жизни. То есть, наш дух наш диктует всю нашу жизнь, все ее события, все ее вот, повороты, падения или, наоборот, приобщение благодати. Вот, то есть, наш внутренний зов, отклик, вот тяга к Богу и решимость последовать до конца, все вот это вместе и складывается вот из нашего вот этой особенности нашего духа. Это важно. Бог это видит. Он на сердце человека взирает. То есть дух, кто именуется сердцем. И уже поэтому и выбирает, а не потому, что там у кого-то чего-то как-то там внешнее. Ничего подобного. Богу ничего внешнего не имеет значения. Если оно не связано с внутренним, если оно не идет из сердца, изнутри. Поэтому мы прекрасно знаем слова многих молитв и вот великого псалмопевца, пророка царя Давида: «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». То есть только это состояние сердца принимается Богом, и из него принимается исполнение заповедей, молитвы и все прочее. Из другого состояния сердца это все не принимается. Кроме случая, когда человек в надежде движется к этому состоянию, то Бог как бы авансом еще может презирать на него. Но он должен дойти и войти в это состояние сокрушенного, плачущего в верхах сердца, которое и рождает истинное смирение. А до рождения своего смирения что у нас отделяет от Бога? Непроходимая медная стена гордости. А Бог гордым противится, не может дать им благодать. Вот эта стена отделяет нас вот, с Богом, и мы не можем получить благодать. Хотя вот Господь и хотел бы, и жаждет нам ее вручить, но не может. Вот эта гордость мешает нам. Вот. А она преодолевается одним способом. Одним единственным способом можно избавиться от гордости. Это увидеть себя, кто мы на самом деле. И это нас смиряет. И от этой жуткой картины, что мы-то во вражде к Богу, мы в погибели, мы в полной власти греха, извращения, растления. И есть один только Спаситель для нас, поэтому Он именуется Спасителем, Иисус Христос. И поэтому из этого познания мы начинаем исповедовать Спасителем, Спасителем уже всем нутром, от всей души, от всей глубины, от всего разумения. И тогда цепляемся за Его имя, потому что никак иначе мы не можем войти к Спасителю, никак Он не может нам дверью быть, кроме как через Его имя. И выходим прямо к Нему, умоляя о пощаде, о помиловании, об очищении, о прощении грехов, избавлении страстей и получении благодати Духа Святаго, исцеляющей нашу душу, исцеляющий нашу природу, делающий нас новой тварью во Христе, которую может только именоваться христианином. До этого наше именование христианином условное. Оно не соответствует нам. Никакие мы не христиане, никакие мы не последователи. Мы предатели Христа, нарушители всех Его заповедей. Если у нас нет сердца сокрушенного, а значит и смиренного. «И Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». То есть тех, кого сам Бог Небесный привлекает, провидя их, и приводит к Сыну, Иисусу Христу, в Его церковь, под Его главенство, ибо Он глава церкви, да? Они-то и сохраняют Слово Его. То есть они верны Слову, они верны истине, и стоят непоколебимо. Они готовы на смерть, но ради истины. Они любят истину больше своей жизни, больше своих родственников, близких, знакомых, родных, друзей, самых полезных, приятных людей. Больше. И где мы это сейчас видим? Любовь к истине. Вот такую, Богом требуемую и святыми отцами, воплощенную нам в обличение. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. То есть это идет духовное разумение через реальное познание Бога как Бога. В личной своей внутренней жизни идет момент соприкосновения человеческого духа с Духом Божиим. И когда дух человеческий погружается в Дух Божий, это бездна, безграничная, бесконечная. От этого он смиряется неизреченно. Это уже высшее смирение. Это не то смирение, которое вот, когда человек видит свою греховность и признает ее, это великое спасительное смирение. Но это еще высшее. Человек уже просто на сравнении, опытном переживании видит, кто он, а кто Бог. Погружаясь в Бога, он это видит. Невозможно это не видеть. Все преимущество Бога. И тогда все становится на свои места. Я человек ограниченный, тварь, да еще и грешная, мерзкая, непотребная. А это всесовершенный, чистейший Бог. И он, со своей стороны, благоволил сделать все, чтобы соединиться со мною. И разрешил мне, окаянному, грешному и омерзенному, соединиться с ним и вкусить это блаженство, и увидеть свою худость, свое ничтожество, свою незначимость, увидеть это все. И от этого рождается неизреченное благоговение перед познанным Богом. Не в смысле, что вообще Бога можно познать, а в смысле от части опытного вкушения. Этого достаточно человеку, ибо Бог познаваем непознаваемо. То есть мы можем постоянно познавать, и нельзя сказать, что Бога нельзя познать в этом смысле. То есть познавать нельзя. Но его нельзя вообще познать, потому что он бесконечен, безграничен. Поэтому в вечности мы будем познавать Бога и никогда не познаем. Будем приобщаться и никогда до конца не приобщимся. И это великолепно. Потому что страшно было подумать, что что-то мы познали что-то ограниченное. И дошли до конца, о, все закончилось. А дальше что? Не бойтесь, там не будет такого. Разочарования не будет в нашем Боге. Он настолько неизреченно безграничен и всесовершен, что никогда его не... Кстати, это невозможно постигнуть. Вечности не хватит. А вечность никогда не заканчивается. И познание Бога никогда не закончится. Поэтому всегда будет новизна. Всегда будет свежесть в познании Бога. Всегда будет не, что-то неординарное, необычное. Не будет этой приедаемости и утомляемости. Не будет там этого. То, что мы привыкли просто из земных греховных своих вот наблюдений, переживаний. И очень часто это вредит духовной жизни, потому что мы земной опыт, этот плотской, переносим на духовное, а это совершенно разная жизнь, ничего общего не имеющая. То есть какие-то сравнения уместны, именно как сравнения. Да? И Господь сравнивает Царство Небесное то с неводом, то там, с жемчужиной, то с десятью девами и так далее. Но именно как сравнение, но не в буквальном смысле, и уж тем более не... Вот конечное постижение. Вот об этом разумении говорит Господь. «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно». То есть вот идет порядок, что Сын Божий не свои слова, а слова вообще Бога, Престой Троицы, принес. То есть именно божества по природе своей. И он через воплощение передал все эти слова, которые записаны вот в Евангелии. И те, кого Бог Отец к нему направил, провидя, да, они приняли. То есть овцы мои голос услышат. Они приняли эти слова. И это первое, что нужно сделать. Принять проповедь, благовествование Евангелия. Принять ее в сердце, всей душой. Вот. И вот после принятия приходит уразумение по благодати. И уразумение истинное. Почему сказано «уразумели истинно»? Потому что можно уразуметь и не истинно. И все, кто не истинно разумеют, составляют множество различных еретических сборищ, сект, которые именуются христианскими, ничего общего не имеют ни с Богом, ни с Христом. Потому что они не истинны. Поэтому слово «истина» показывает, что надо любить истину и разуметь истину. что я исшел от тебя, то, что по природе Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый одно, но в лицах разные, и уверовали, что ты послал меня. То есть, что это идет вот такое послушание внутри лиц Пресвятой Троицы. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых дал, ты дал мне, потому что они твои. Это очень важная фраза, чтобы мы понимали, что Господь не о всем мире молит Отца Небесного, а только о тех, которых этот Отец Небесный дал мне. То есть дал ему. Поэтому наша задача попасть в это число. Ибо горе нам, если мы туда не попадем. И все мое твое и твое мое, и я прославился в них. А вот и плод, результат с нашей стороны. Бог, Иисус Христос, должен у нас славиться. Опять-таки, как? Мы должны вот каждому фразу вникать и подумать, вот как? Вот о чем Господь говорит? Что значит славиться? Что, бегать по площадям с плакатами «Слава Иисусу Христу»? Или на больших стадионах выступать, как некоторые? Кричать «Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Аллилуйя!» Это что ли прославление? Ничего подобного. Это ничего не имеет общего с тем истинным духовным прославлением, о котором говорит Господь. А мы славим Бога только тогда, когда исполняем искренно и истинно Его заповеди, ибо любящий меня заповеди мои исполнит, и когда призываем Его имя воистине. Ибо тогда мы все благое, положительное, доброе и полезное приписываем славе этого имени Иисуса Христа, значит, Его славе. Все делаем во славу Его имени. Этим прославляем. Грех победил именем Иисуса Христа. Слава Иисусу Христу. Удержался от греха, страсть умолил, покаяние принес, поплакал от души, слезы пролил за свою греховность и все остальное, что бы ни делал, все приобретается именем Иисуса Христа, значит, и в Его славу. Таким путем мы должны славить Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Господь говорит здесь о Своем Вознесении, которое вот-вот уже после страдания и воскресения должно было состояться, поэтому как бы он говорит в процессе, что я уже практически уже не в мире, вот я уже к Тебе иду. А они остаются в мире. Отче Святый, соблюди их во имя Твое. Опять мы видим, что вот это соблюдение, вот эта сохранность, вот эта защита верных Богу людей основана на имени Божьем. То есть это происходит во имя Божие, а не каким-то другим способом. Поэтому, если мы оставляем имя Божие, мы оставляем защиту собственной души, собственного спасения. Настолько велико значение имени и моления им. Соблюди их во имя Твое, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы. Еще одно важнейшее назначение имени Божьего и моление именем Божьим. Соединение воедино происходит только посредством правильного призывания имени Божия. Как и мы. Что мы видим в Пресвятой Троице? Молитва во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы соединяем этой молитвой все три лица, Пресвятая Троица воедино. Не то, что мы их природно соединяем, но мы исповедуем, что мы понимаем это соединение, что мы поддерживаем, что мы понимаем, о чем идет речь. Поэтому, как бы, произнося это имя, мы понимаем, что это имя триединого Бога. Точно так же, когда мы молимся именем Иисуса Христа или призвание Бога Отца, или Духа Святаго. То есть, какой бы имя ни призвали, мы понимаем, что все равно идет вход в Святую Троицу. Ибо Троица нераздельная. Поэтому, призывая имя Иисуса Христа, не думайте, что в это время там где-то Бога Отца ничего нету, и не знаем, где Он, и Дух Святый ходит где-то в другом месте. Ничего подобного. То есть, через это имя, тем более, что оно еще и человеческое имя, поэтому нам особо близко. Уже Бога-человек. То есть мы признаем еще как вот своего друга, как вот, которого можем увидеть, вот рядом сидящего человека. А призывая его, то же призываем и Бога одновременно. Это дивный дар Божий. Так естественно, просто так же, как у причащения, да? Влахаем в рот, в определенных условиях, причистое тело и кровь, и соединяешься с Богом. То есть Бог устроил все просто. Изумительно просто, доступно. Вся беда в нашем несоответствии, внутреннем, духовном, что мы-то не настроены на это, и потом как бы обходим благодать, она не может в нас проникнуть. Потому что в нашей душе господствует и царствует грех. И прежде всего гордость, самомнение, самодовольство, самодостояние, тщеславие, душевные страсти – ну и уже в последнюю очередь там и телесные и прочее, уже как происхождение, как уже плоды всего этого. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. То есть опять-таки Господь соблюдал их, но не просто как угодно, а именно во имя Божие. Но вот прошло время, и Он должен оставить. По промыслу Божию, по домоследству Божию, оставить землю, оставить непосредственно вот своим телом учеников. И поэтому он просит у Бога Отца, в его лице у всей Пресвятой Троицы, как бы Бога единого по природе, чтобы это отсутствие не сказалось на них, чтобы они были сохранены, кроме сына погибли, то есть Иуды Искариотского, о котором Писание предсказало. То есть Господь это исключил его. Ныне же к тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их. Еще один духовный закон указывает Господь, что как только Бог избирает какого-то человека, проведя его отклик, и открывает ему действие имени Божие, делает его мироотречным, и любящим Бога, стремящимся к Нему, то это производит определенное действие и по отношению к миру. Это действие вызывает лютую ненависть. И в другом месте Господь прямо говорит, и возьмет вас за имя Мое. Готовьтесь, если будете всерьез заниматься Иисусом молитвой, мир вас возненавидит. Потому что это абсолютно неотмирное дело. Это великое, воистину, духовное делание. А мир плотян, греховен, изгибает в страстях и похотях. И князь мира сего дьявол. Поэтому понятно, что все это обрушится на вас. Сама плоть ваша восстанет, страсти вскипят. Родственники, друзья, близкие, родители, дети, если они не будут в вашем жительстве включены, и вашими последователями, они неизбежно будут подвинуты демонами восстать против вас. Не понимая этого, за что они вас ненавидят, просто изливается злоба и ненависть. Вот беспричинные. То есть мы эту причину знаем, но они не понимают. Потому что они чувствуют дух чуждый. И, соответственно, этому реагируют ненавистью. Вот ты не такой, как я. Я тебя ненавижу. И все. Может быть, никакого не было предлога, повода, что-то я ничего плохого ему не сделал. Он меня и не знает, и не видел. Но только дух мой чувствует и уже ненавидит. И так поступают все сыны мира сего, все миролюбцы. То есть вот эта категория людей именуется миролюбцами, в отличие от мироотречников. Но все христиане должны быть мироотречниками. Они знают слова Господа, сказанные Пилату, что царствия нет мира сего. И вы нет мира сего, и так далее. Значит, получается, кто от мира сего? И чьи они дети? Князя мира сего. Через страсти, через греховную произвольную жизнь, они порабощаются дьяволу, миру всему, и поэтому являются частью этого мира и люто ненавидят всех почитателей имени Божия и всех молитвенников имени Божия. Потому что они не от мира, как и я не от мира, говорит Господь о своих избранниках. Прямо подчеркивают, они не от мира, поэтому мир их и ненавидит. Другого духа, чуждого, совершенно противоположного. И ненависть основана на разности этих духов, на это разные полюса. То есть или ты Божий, или ты мира сего. Поэтому, если ты от мира сего, ты будешь ненавидеть. Таков духовный закон. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил от зла. Потому что ясно, что все равно нам придется жить в этом мире. То есть мы живем в этом мире. Мы осуществляем свое спасение в этом мире, в его окружении, в его сетях, в его плетениях, в его влечениях, в его всех этих страстных движениях, всех соблазнах. Мы должны это все преодолевать. Поэтому у нас в жизни есть непрестанная борьба. И главным оружием в этой борьбе опять-таки является имя Иисуса Христа. А освяти их истину Твоею, Слово Твое есть истина. Мы нуждаемся в этом освящении. Словом Божиим. Как Ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир. То есть еще одна вот такая миссия наша, еще одна функция наша, что мы, если мы действительно Божьи и миротечники, то мы живем в этом мире как посланники Божии. То есть мы представляем Бога и именно Господа Иисуса Христа в этом мире. Поэтому мы именуемся христианами. Мы представляем своей жизнью, своим неотмирным поведением, своим непримиримым отношением к греху, страстям, которые даже нас и борет, иногда и побеждает, превращает, но мы с ним не согласны. Мы его ненавидим, мы его отвергаем. И поэтому мы уже не такие, как другие, которые любят этот грех в засос, которые живут им, культивируют, порабощены, присмыкаются, подавляются и рады этому. Мы не рады, когда грех нас одолевает. Мы мучаемся, мы переживаем, мы хотим изблевать это, очиститься. Как человек, упавший в какое-то тиное болото или смрадное место, спешит скорее куда-то под душ или к воде и старается очиститься от этой грязи, так и мы, когда душой неизбежно где-то задеваемся, спешим на исповедь, к молитве, к плачу, к слезам, омыться, а скверну души очистить, потому что это нас мучает, это нас тяготит, это нас давлеет. Яко бремя тяжкое тяготеше на мне, исповедует Давид, который грешил, согрешал в своей жизни, мы знаем, и тяжко согрешал. Но как он относился? Это носитель Духа Святаго, пророк, царь, величайший царь своего народа. И как он к греху относился? На всякую ночь ему и ложе мое. То есть плакал каждую ночь в подушку. Не перед людьми, конечно, не при заседаниях, там, решения вопросов или принятия судейских решений. А наедине пред Богом плакал, потому что он видел свою немощь. Исповедовал ее. И Духа Святого говорит: Господи, не лиши меня. То есть постоянно заботился о Духе Святом, о пребывании в себе. Этот человек жил в Ветхом Завете, до снисхождения Духа Святого на Церковь Христову. И он понимал тайну, что человек живет Духом Святым. Обнови его в утробе моей, в сердце моем. То есть. Поэтому псалтырь, это есть учебник плача. Антоний сказал, что псалтырь есть учебник плача, учебник покаяния. Если ее прочитать всю, там все это и написано, все этапы. Ничего нового нет, человек один и тот же. Что Давид, царь-пророк, что каждый из нас. Все одно и то же. У нас только преимущество великое. Мы имеем уже воплощенного Бога. Мы имеем его имя, сильнейшее всемогущее. Мы имеем даровное покаяние. Уже дарованы именно как христианам. Благодать на благодать. Мы имеем таинство, которое Давид и мечтать не мог. Причащение, причастие тела и крови Христовых. И много чего еще другого, что Давиду и не снилось. И он в меньших условиях, в более сильном влиянии греха, ибо тогда грех был настолько прилипчив, что демоны имели возможность ввергать насильно людей в грех, ибо еще не было искупления. А сейчас мы имеем такую силу, такую помощь, такое все, и поэтому для нас куда преступнее колебаться и падать, чем для него. Но мы и близко не можем покаяние Давидова принести, даже то, что он приносил, при меньшем как бы количестве благодати по условиям того времени дарованной. И за них я посвящаю себя, продолжает Господь, чтобы они были освящены истиною. То есть, как посвящаю себя? Отдаю на жертву. Жертвую собой. Иду на крест. Иду на смерть. Чтобы засвидетельствовать, что все слова мои истинны. Что я есть истина. Не о них же только молю, но о верующих в меня по слову их. Вот та связь, вот тот духовный закон, который соединяет нас со святыми апостолами. Мы тогда с ними, когда приемлем верой все, что они нам донесли непосредственно от Господа. Ибо они самовидцы, очевидцы, слушатели и последователи Господа, истинные ученики Его. Поэтому то, что они сказали, все несомненная истина. Если мы верим в слово их, приемлем его, любим, лобызаем, исполняем, пытаемся держать и исполнять, то мы попадаем под силу и действие этих слов. Они к нам относятся. Если не так, это не о нас. И не надеяться на кто-нибудь быть едино с Господом. И опять-таки, да будет все едино. Опять Иисус возвращается. Но опять, для чего все это? Для чего связь, видишь его апостолов и последующих верующих людей? Чтобы все в церкви соединить воедино. Это живой богочеловеческий организм, единая плоть Христова, или тело Христова, которые включены как бы как части, как члены каждый из нас. И питание идет путем вкушения его тела. И кровообращение идет путем вкушения его крови. У нас одна кровь, семи братья и сестры в Христе. Это не символическое название, условное там, как некоторые думают, а, брат во Христе, это чисто потому, что я верю, он верит, ничего подобного. Если протестант, католик, там другой человек не причащается реально, истинно, Христовых таинств, не смотри, что он там не изображает, а нет соединения реального, он не на лозе, он не наш брат. Как бы он ни хотел это называть себя и так далее. Мы не можем назвать его братом. Уже братья имеют одну кровь. Либо плотской брат есть одной крови, да, от одного отца, либо духовный брат, но и по крови Христовой брат. Поэтому мы и братья, что имеем одного Отца Небесного, то в этом смысле все мы братья на земле. Все люди братья, как говорят, да? А если брать именно через соединение в теле Христовом, в церкви его, то не все. Не все члены церкви, и не все приобщаются тело и крови, и не все имеют жизнь в себе. А это мертвые, засохшие члены. Это блудные дети, оставившие отца. И ушедшие на сторону далечия прелюбодействия с этим миром. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будет едино, как мы едино. И опять слава воскресения, слава рождения Церкви Христовой. Все это направлено к единству, к реальному единству. Пока мы этого не осознаем, мы не будем себя чувствовать в церкви. Нас легко будет обмануть любым ложным ветром ложного учения. Ибо любая группа людей соберется и скажет, ой, у нас церковь, мы за Христа призываем. Смотрите, купили музыкальные инструменты и поем «Слава Христу, Аллилуйя». Мы все... Идите к нам. И люди могут чем-то там прельститься, обольститься. Другие под православным видом будут говорить, а мы Церковь Христова. А там уже и нет давно ни Духа Святого, ни благодати. Только ширма осталась, вывеска. Атрибутика как это внешняя. Люди же ушли и потеряли понятие, что это такое. Кто там призывает имя Божие или покаяние? Кто молится Иисусу молитву? Покажите мне. О каком же можно говорить спасении? О какой церкви можно говорить? Что это за церковь Христова, которая его имя не ставит на первое место, не призывает ни благоговейно с целью покаяния, не научает этому? Где-то вы видели семью, где бы дети не знали имени своего отца. Плевали на него, не призывали его. Где? Что это за семья? Что это будет за отношение? Тем более это в духовной семье. Как можно? Нет, неформальное имя христиан. А вот именно живое приобщение этого имени через его к самим Богом. Обратите внимание на это единство. Причем это единство Господь возводит к вершине совершенства. Как ты, Отче, во мне, я в тебе, так и они да будут нас едино. Вот о каком единстве идет речь. В том духовном единстве, основанном на любви. Ибо людей единит истинная духовная любовь. Так же, как и лица Святой Троицы соединены любовью и природой. Природой как единое божество, любовью как три лица, любящих друг друга. Так и мы. Природа нас соединяет то, что мы все человеки. Мы как бы один человек. Сейчас находимся в печальном, погибельном, падшем, больном состоянии. Мы падший Адам. Все, каждый из нас представляет. Потому что родился от перстного Адама. Вот. Но нас объединяет эта природа. Но одного этого недостаточно. Ибо мы видим множество людей, которые объединяются в различные группы как раз по крови, по природе своей. И еще гордятся этим. Вот мы такой-то народ, а мы такая-то нация. И не то, что там все остальные. И думают, что этого единения достаточно. На самом деле это пагубное единение, потому что оно противопоставляет единению общечеловеческому. То есть природа уже разрушается выпячиванием таким гордостным каких-то национальных особенностей. Да, особенности есть. И мы отличаем человека от человека. Вот посмотрите друг на друга. Нет, вот точно похоже, что мы могли спутать. Бывают близнецы, конечно, там, или похожие. Ну, все равно можно найти какое-то отличие в характерах, в поведениях, даже во внешнем виде, если присмотреться. Где-то родинка у другого нет, ее что-то еще. Но бывает так очень близко похоже. Но в основном там все люди имеют свое лицо, как говорится. То есть вот неповторимость свою. И не спутаешь. Но тем не менее, все мы одной природы. Нам также хочется спать, кушать, одеваться, мы страдаем от холода и все прочее, вы прекрасно знаете из своего опыта, своей жизни. Это все общее. Если человека ударить или обжечь, он будет страдать, у всех одинаковая боль будет чувствоваться. Потому что наша природа такая, что от такого-то она страдает. Так именно. Поэтому это общее. И поэтому наша особенность никак не отделяет нас от общей природы. Так и национальная особенность не должна отделять от общей человеческой природы. Хотя надо учить и сохранять, что я все-таки, это я. Но в том числе я и человек, и мне свойственна общая природа. Вот это разумное понимание, а не противопоставление. То есть, если Богом дано эта особенность, я это учитываю. Но не ставлю себе в заслугу, и тем более не выпячиваюсь за счет этого, не выгораживаюсь за счет этого. Так и здесь. И поэтому мы призваны не только к телесному единству во Христе, даже через искушение его крови и тела, но еще и к тому единству в любви, какое видим в идеале и в совершенстве у лиц Пресвятой Троицы. Поэтому мы помним, что когда преподобный Андрей Рублев написал икону вот, Ветхозаветной Троицы, известную, да, во всем мире, вот, то преподобный Сергий Радонежский сказал, что взирая на Пресвятую Троицу, будем преодолевать рознь мира сего. То есть мир этот, он вот дает эту рознь, это противопоставление, эту вражду взамен любви. То есть отсутствие любви не может быть пустым. Тут же будет вражда, ненависть, злоба, вот эта разделенность. Грех разделяет людей, рассекает. Самого человека рассекает на три части, почему я расстроенный. И рассекает семью на части, рвет общество, нацию, государство, и воюет одна часть с другой частью. О чем это говорит? О полном заболевании. Потому что нельзя, как может рука сама бить свое тело, там одна или рука другую руку бить, нога, голову и так далее. Мы такого человека называем сумасшедшим или бесноватым, себе не принадлежащим. Кто-то им одержит, потому что никогда в нормальном состоянии человек не будет сам себе бить, там и одна часть тела, другое тело восставать. Но в реальности окружающим мы это видим. Особенно это страшно видеть, когда это происходит в церкви Христовой. Даже немыслимо, чтобы один ут, то есть одна часть тела, била, восставала, ненавидела, клеветала, там, завидовала другой части тела. Где такое? Страдает ли один ут, с ним все сострадают. Славится или радуется один ут, с ним все страдают. Вот единство церковное. Вот чему мы призваны, что должны осуществлять в своей жизни. Я в них, а ты во мне, да будет совершенный воедино, говорит Господь, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. То есть как мир познает? Мир будет завидовать, он будет видеть, что этого единства, этой гармонии, этого мира между братьями и любви, когда готовы умереть и душу положить за друга, нету у них. Они все на корысти построены. Ты мне, я тебе, да, еще такой какой-то паритет может быть ценности, но той реальной любви они не имеют ее, они не знают. Это благодать дарует. Они же не имеют благодати. И они будут видеть, дивиться, надо же, как они живут, как у них все прекрасно. И какой же пример мы даем миру и соблазняем их, когда являем противоположные. И никто так еще вражду, наверное, не являет, как религиозные люди, христианами именующиеся. Они скорее готовы неверующего язычника простить, потому что он как бы им не конкурент, чем простить православного брата, священника, проповедующего покаяние. Как это? Он проповедует, а не с нами. Проповедует, а против нас. Ненависть лютой. Вооружаются и всякие козни, пакости, клевету пускают, все только не делают. С кем борются-то? Мало ли сатанистов, коммунистов, всяких других там забудущих людей. С ними боритесь сначала. Чего вы взялись за православного? Нет. Это их не так трогает. Вот это их достает. Как это так? И идет вражда. Такая злобная, демоническая, тупая, бессмысленная, греховная. А прикрывается словами о любви. Пустыми. Ничего не значащими, ничего не понимают люди, что такое любовь, какая о любви идет речь. Да если бы вы были действительно в любви едины, то вы бы ее ощущали бы, испытывали бы, несли бы. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Опять Господь показывает, что он был возлюбен. Прочее, но он здесь указывает, какая слава ждет тех, кто через призывание его имени соединится с ним, а через него со всей Пресвятой Троицей. Отче праведный, и мир тебя не познал, и я познал тебя, и эти познали, что ты послал меня, повторяет Господь. И я открыл им имя твое, повторяет Господь опять об этом важно, настолько это важно, и открою. Еще одна тайна. Если уже открыл, то что еще открывать? Значит, еще открою, потому что Бог имеет перемену имен. Не природных, а тех, под которым Он является в этом мире. Поэтому, когда как бы спасение будет осуществлено, то уже называть его спасителем будет неактуально. Поэтому Господь, мы знаем из Откровения на Богослова, говорит, и дам им имя мое новое, то есть то, которое будет в вечности. Мы не знаем, какое, и никто не знает, кто получит его. Но мы точно знаем, что будет новое имя Иисуса Христа. То есть не Иисус Христос. Но это будет тот же самый Иисус Христос, то есть та же самая личность. Но как бы имя Мессия и имя Спаситель отслужат свое. Они уже не нужны будут в этом качестве. Поэтому эта же богословская личность будет названа новым вечным именем. И из нас каждый получит новое имя, кто вечно попадет. Потому что с тем именем, которое мы грешили, мы не будем в вечности. Даже если мы раскаялись. И поэтому как бы перемена имени в крещении и перемена имени в монашестве указывает нам этот духовный закон. Вот князь Владимир, завтра день памяти, прославление, да? Он же был Владимиром в язычестве, а потом перемена имени в крещении Василий. И поэтому, хотя он и вошел в святки с именем Владимир, с упоминанием, что он Василий, но потом в вечности будет совершенно новое имя у него. И это имя будет уже отражать духовную суть этого человека, его неповторимость, его красоту. Так как в свое время, мы помним, еще Адам до падения давал иное животным, проведя их суть. То есть не просто так вот с потолка, а ну-ка, назову этого зайцем, а эту сорокой, ничего подобного. Он давал имя по сути. Так и Господь каждому из нас даст новое имя, выражающее вот нашу суть, которую мы будем там в вечности представлять. Соответственно, и он будет для нас открыт с новым именем. Таково значение вот сегодняшнего евангельского чтения. И в завершение мы должны еще обратить внимание на очень важную вот ошибку своей духовной жизни, и которая для нас вся заключается в покаянии. То есть пока мы с Богом не примиримся, не соединимся вот воедино, вот мы живем только покаянием. Никакой другой жизни у нас нет и быть не может. Не обольщайтесь и не думайте. Вся наша духовная жизнь сводится только к покаянию. И вот здесь и поджидают нас по незнанию, по невежеству, а в наше время еще не по ненаученности, ибо нет опытных делателей, которые бы учили этому. И возникает вот эта страшная и пагубная ошибка. Она практически неизбежно возникает. Вот в силу нашей падшести, в силу наших земных привычек, вот этих всех неправильностей, прилипшести греха, и все это не может не сказаться на нашей духовной жизни. То есть, естественно, если человек поврежденный, больной, искаженный грехом приходит, то он и начинает жизнь именно в таком состоянии. То есть не только, что он вошел в церковь, здоровенький, и пошел там, ничего подобного. Поэтому церковь еще именуется врачебницей. И особенно в Таинстве Исповеди мы читаем священники молитву для разрешающих грехов. Написано, смотри, сколько пришел ты во врачебницу сию, да не неисцеленным отыдешь. То есть не ушел неисцеленным. То есть церковь называется врачебницей. А Господь Иисус Христос в этом смысле называется с большой буквы врачом души и телес наших. Но прежде всего душ. И мы к нему обращаемся, как к врачу, за исцелением. «Исцели душу мою, яко совершил тебе», взывает Давид, от лица каждого истинно кающегося. И в чем же основная ошибка? Основная ошибка поджидает людей здесь в том, что они воспринимают покаяние как набор каких-то Богом требуемых. условий, требований, каких-то действий. Ну, например, положено прийти и сказать священнику грехи. Положено, да. И формально так и есть. То есть, батюшка, я согрешил вот этим, вот этим, вот этим, вот этим, вот этим. А откуда же люди узнают о грехах? Откуда? Из Писания, из учения святых отцов, из учения церкви. Потому что если бы не было названо «не убивай», нет, то люди бы не знали, что это и грех. То есть не было бы того духовного авторитета, непоколебимого, божественного, который бы открыл нам. Поэтому и о грехах мы имеем познание, как бы, и хотя мы утопаем в них, но все-таки не через себя, а через богооткровенное учение. И это тоже очень важное нам и необходимое познание, но оно вот при нашем повреждении и как бы служит нам плохую службу. Потому что мы воспринимаем это в силу своей поврежденности так, что достаточно прийти к Богу и рассчитаться с Ним по векселям. Сейчас я ему скажу вот этот грех, и этот, и этот, и этот. А когда у меня уже, так сказать, закончится список, то я скажу, всем грешен или всем грешна, чтобы на всякий случай вообще накрыть все. А Бог не принимает лжи. Ну как же ты всем грешна, когда ты вот этим не грешна, и этим не грешна. Понимаете? То есть можно конкретно указать любые грехи, которые человек не делал, в силу каких-то, просто, допустим, у женщин такие грехи, которые не могут быть у мужчин, например. У священников такие грехи, которые не могут быть у мирян. У епископов такие, которые не могут быть у всех остальных и так далее. То есть есть сугубо вот только этой, кстати, категории людей. Плюс далеко не все грехи все подряд делают. То есть все в грехах, да, и природа поврежденная. У всех она греховная. Но как бы конкретные проявления разные. И степень грехов разная. И все прочее. И поэтому Бог хочет, чтобы мы исповедовали то, что на самом деле у нас есть, а не вообще, что есть в книгах о грехах. А что люди делают? Они вычитывают эти грехи? Приходят на исповедь и начинают говорить, так, батюшка, согрешил мшелоимством. А что такое, спроси, а что такое мшелоимство? Да не знаю, говорит, Мишаилович, что ли. Да ничего подобного. Мшелоимство это славянское слово, которое говорит, имение вещей лишних, ненужных для жизни. Вот можем их обойтись, вот зачем ты имеешь? То есть, опять-таки, это грех миролюбия, пристрастия к миру. На всякий случай еще буду иметь. У меня есть пылесос, а я еще куплю два. А хай стоит тебе. Пригодится. Понимаете? То есть, раз есть эта вещь, ему надо место определить, ему надо заботу, охрану и так далее. То есть, уже человек полностью поглощается вот это, в лишние вещи эти. Они похищают его время, его силы, его сердце, все надо охранять. Потому что посмотри, о, смотри у него. Три машины вместо одной. Надо его, значит, кому-то мысль приходит ограбить. Богатый, наверное. У меня не одно, у него три, понимаешь? То есть много-много рождается вот этих всех таких вредных и греховных последствий. От имени. И поэтому, если мы понимаем, что мы исповедуем, если мы действительно имеем это, то мы износим это, исповедуем, сожалеем об этом, боремся и исправляем. И поэтому в покаянии самое главное понять, что это есть процесс, жизненный, живой, настоящий процесс. И как любой процесс, он имеет свое начало, свои ступенечки, постепенность свою, направленность и результат, плод. И когда мы переведем на любую житейскую ситуацию, то мы здесь очень, как говорится, ушлые. Потому что если то, что говорится в духовной жизни мудрее, то в мирской жизни ушлые. Можно сказать. То есть очень цепко хватаемся и понимаем, где корысть. И если я начал что-то строить, то я должен закончить. Если я что-то там, какой-то процесс там начал, я должен его завести до конца, получить прибыль какого-то вида, пользу какую-то себе. И здесь мы все последовательно... То есть пошел в магазин, ты не знаешь, что я по дороге остановился, развернулся и пошел в другое место. И без хлеба, без молока, там, без картошки, помидоров вернулся домой. Нет. Если я поставил цель купить в магазине продукты питания, я иду и покупаю. Приношу домой. Если поставил цель приготовить их, то я приготовлю их. И с благодарностью Богу вкушу. Так вот, когда в житейском такой ситуации, мы понимаем это все. Как только переходит на духовную жизнь, все. Ничего не понимаем. И что должно быть то же самое. Тогда не будет этого механического подхода. Вот этого расписания, графика. А, Господи, ты мне, я тебе должен вечернюю минуту почитать? Прочитаю. Еще и утреннюю должен? И утреннюю на тебе. Должен в храм пойти постоять? Постою. Боюсь, а что? Гореть не хочу, я не огненный. Не шуточное дело. Грехи, сказать, расскажу грехи. Возьму книжку, почитай, какие грехи есть. Ну, так вот, внешним взглядом прикину, конечно. Что вроде коней-то не воровал, так не буду это говорить. А вот все остальное там что-то такое расскажу. И чаще всего в общих фразах. Это тоже еще одна ошибка в исповеди. Вот, когда человек говорит общей фразой. Ну, вообще, вот воровством вообще грешен. Но ведь воровство рознь, понимаешь? Может быть, и банк ограбить на несколько миллионов. Можно у соседа машину украсть, а можно копейку поднять, кто видит, что человек уронил ее, поднять и не отдать ему. Тоже воровство. Но ведь понимаете, степени разные, совершенно разные. И когда человеку приходит к священнику и говорит воровством, то священник не знает. Он не может вас вообще защитить от воровства как такового. Он может за конкретный грех воровства. Батюшка согрешила, украла 10 там, рублей или 10 долларов, там-то и там, за каких-то обстоятельствах. То есть там кто-то уронил, а вот я не побежала, не отдала, а утаила, себе вложила. И в этом смысле украла. Или в карман залезла, или обсчитала, или еще каким-то способом. Но это будет конкретный грех, конкретное проявление. А уже потом мы отслеживаем, откуда, почему такое движение у меня страшное, почему я вот на эту десятку купился, или купилась, и променяла Царство Божие, и все, что... Все обетования. Почему? Что мной движет? Тогда уже на страсть. И уже идем от частной конкретной исповеди конкретного греха как бы к страсти, которая движет его и как бы проявила. Вот этот грех только проявил внутреннюю мою порчу, мою страсть к этому. Ага, сребролюбие во мне-то живет. Оно меня подвигает даже на то, чтобы и украсть. И так развивается картина болезни, идет как бы история болезни конкретно моей души. Ни соседа, ни брата во Христе, ни епископа, ни священника, и ни президента. А моей, для моего собственного спасения. И делать это с целью, опять-таки, не потому, чтобы Бога удивить или священника поразить своей начитанностью или там знанием каким-то, а действительно избавиться от него, вступить в борьбу и победить. И поэтому покаяние есть процесс, который должен закончиться плодом соответствующим. И получение благодати Духа Святаго, исцеляющий душу. То есть исцеление души, затем примирение с Богом, соединение с Ним воедино, а через это в Боге и с братьями всеми соединяемся. Тогда будем любить их, а не ненавидеть. Только тогда будем их любить. В Боге. Без Бога мы нас ничего не знаем, нас Бог объединяет. Своей благодатью. Мы иначе не сможем объединиться. Мы не сможем выйти из вражды. Все это будет лицемерие. И лукавство. Не будет у нас никакой любви друг к другу. Будет паритет страстей. Подгонка. Ты мне, я тебе, мне это выгодно. Тебе ладно, потерплю это, а ты потерпи это. Но это не любовь. Поэтому запомните, это должен быть живой процесс. Это жизнь. И она должна двигаться и получать постоянно преуспеяние. На каждом шаге отслеживается это преуспеяние. Начиная с исповеди, с молитвы. Наша молитва должна совершенствоваться, расти, улучшаться, укрепляться, одухотворяться. Мы должны из дебелости выходить, одухотворяться. Реально, то есть приобщение к благодати за каждое вот, исполнение воли Божией. За каждое сокрушенное наше переживание мы приобщаемся к благодати. За каждое благословение, каждое посещение храма там, и чтения Святого Писания и так далее. Все, что мы делаем действительно искренне с целью покаяния, все это работает. Но должны быть плоды этой работы видны. Должен быть сдвиг. Мы должны видеть, что процесс идет. Действительно, мы оживаем, исцеляемся, изменяемся. А не так. Пришел, батюшка совершил этим. Через неделю пришел, опять совершил этим. Через месяц пришел, опять через год, через два, через 10 лет. И одно и то же. И думаем, что если мы Богу будем кидать эти грехи, написанные там или сказанные словами, то вроде как Он нам тут же их зачеркивает, и все это само собой. Тогда все превращается в какой-то безумный ритуал. Эту внешнячную веру, то есть внешняки, которые только все внешнее, так положено, так заведено, так принято, такая традиция. Буду держаться и спасусь. Не будет этого. Это же мертвое все, оно же не работает. Представьте себе простую вещь. Возьмем для примера крестьянина или там работника сельского хозяйства, который будет так относиться к своему делу. Пойдет на землю, возьмет мотыгу там, или лопату, или грабли, что там нужно, поколупает, ради самого процесса. Так положено. Отцы колупали, я колупаю. А что? Но не ради того, чтобы урожай собрать. У него в голове нет плодов. Зачем плоды? Приходили, колупали землю. Я поколупал. Стою, колупаю несколько часов. Фу, еще такой довольный, идет домой. О, какая у меня грабли, и как я хорошо колупал сегодня. А зачем все это? Если оно плода не принесет. И вот этой жизни мы понимаем. Никто просто не идет на поле и не пашет там. И не сеет. И не под зноем, под дождем, под всякими природными условиями. Ведь это тяжелый труд. Кто имеет представление? В поле? Хоть картошку убирать, хоть буряки пропалывать. Тяжелый труд. И спина будет болеть, и руки будут гудеть, и ноги, и все. И зачем все это делается? Ради самого процесса? Нет. Чтобы плод получить. Вот то же самое в духовной жизни. Не надо делать бессмысленных действий, которые сам по себе. Хожу, исповедуюсь, о, какая я. Ничего подобного не даст, если не будет плода этого. Вот я молюсь. То же самое, я, что крестьянин, я тоже в земле колупаюсь. А плоды мне дашь или нет, вкусить? Принеси мне плоды своей молитвы. И тогда поговорим, что ты молишься. И так за любое другое духовное действие. Где ваш плач, где слезы, где сокрушение, где мир сердечный, где внимание, где непоколебимый ум. Молитва, где эти плоды? Это плоды самые необходимые, я же не говорю там уже. И вот от такой жизни, в реальности бездуховной, но как бы церковно-религиозной, становится скучно. В конце концов, это все надоедает. Притворяюсь, лицемерие, потом, да что ты ко мне все это... Наступает кризис. Человеку это скучно. И тогда он ищет, как бы это все оживить. Но оживить, конечно, в кавычках. Нереально там вот вступить в покаяние, да, а как бы чем-то и начинается. Или перемена церквей, перемена вер, перемена наставников, поездки по святым местам с этой целью, ожидание чудес, знамений, выискивание их, высматривание, доверие снам, и там во снах начало копание, вот. Это какое-то создает впечатление, что что-то такое происходит. Потому что на самом деле ничего не происходит, кроме прелести бесовской, самообольщения и кипения страстей. Но человеку хочется вот какой-то фантастику. Там, и вот поскольку в реальности нет, он начинает мечтать. А это есть чистая прелесть. Он начинает мечтать, бесы это видят. И начинает подыгрывать. И начинает иконы мироточить. И всякие другие чудеса происходить. Вот такого типа. Там стекла блестеть. На молитве подымать там, тебя на воздух. Там, и что только не бывает. И человек уже к этому расположенный. О, зажил наконец духовной жизнью. Что не шах, то чудо. Что не шах, то знамение. Интересно живу. И не знать несчастье, что он полностью в руках бесов. Уже себя не понимает, не контролирует. Все, понесло его. А он же хочет увлечь других в свою жизнь. Начинает искать сочувствующих. Потому что это же неинтересно просто так вот. Вот я, мол, у меня чудо, а никто об этом не знает. Пойду-ка расскажу. Да еще заставлю, чтобы уверовали в это. Как не принимаешь? То у меня истинное чудо. Что ты не видишь? Уже ведром мира накапало. С одной иконы. Сейчас пошел за другим ведром. Купаешь в нем день и ночь. А чего ты злой? А чего ты завидуешь? Чего ты ненавидишь меня? Какая польза от этого, скажи мне, от этого чуда? И будь Бог тебе показывает это чудо, чтобы тебя еще больше загнать в гордость, в тщеславие. Безумие. Бог никогда не делает чудеса для шоу, для рекламы, для какой-то показухи. А действительно существенно важные. Или для обращения души, или для снисхождения со страждущему человеку. Когда он воскрешал, исцелял и так далее. И всегда это было сопряжено. И исцеление телесное, и душевное, чья-то польза была. И он сказал, не можете уверовать, если не видите чудес. То есть для уверования это делается. Но нельзя жить вот как бы постоянно вот этими всеми поисками ожидания. Это ложная жизнь, это ложная духовность. И она процветает в современных автоматических церквях. Потому что они ушли от этого понимания. И продолжают по инерции думать, что они отделаются от Бога, от вечных мук, вот исполнением каких-то отдельных внешних действий, которых просто принято. Не делайте так, не будьте механически, не убивайте свою молитву, не делайте ее такой. Никакой пользы не будет, это обольщение. Она должна быть живой. Пусть будет 2-3 слова, но от души сказано. Господи, да гад я, мерзость я, смотри, как живу. И это будет молитва. А прочитайте 5 акафистов, есть канонов, и это будет в погибель. И Господь что сказал фарисеям? И чем больше вы увеличиваете молитву, тем больше примите осуждение. Вдумайтесь в эти слова. Чем больше человек молится, тем больше ему осуждение. Почему? За молитву, что ли? Да нет, за неправильную молитву. Она от Бога уводит, она еще в большую гордыню возвращает его. Лукавство, лицемерие заквашивает. А заодно и всех окружающих. Так устроено лукавство, лицемерие, что она хочет всех тянуть в эту закваску. Да избавит Господь вас от этого заблуждения. Следите за своей жизнью. Она живая. Она постоянно изменяющаяся. И у нас должны быть изменения к лучшему. Должны быть плоды, признаки этого. Свидетельства, проверенные по святым отцам. Надежным источником. И опыт свой появится. И тогда мы принесем плод во спасение и в жизнь вечную. И да будь сие с нами молитвами всех отцов, 6 Вселенских соборов и всех отцов святых угодников, отверг угодившими. Аминь.